Всем привет! С вами снова самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать». И здесь мы его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, и у меня есть дочка Варя, ей 4,5 года. И недавно она прыгала на матрасе и впилилась лицом в стену. Было ужасно обидно.
Ой, бедная Варя, бедная ты.
Бедные все.
Да, бедные все. Меня зовут Саша Довлатова, у меня 3 детей. Точнее, они просят говорить так, 1 ребенок и 2 взрослых детей. Одному из взрослых детей 21 год, это сын Миша, он студент. Вторая из взрослых детей – это Маша, ей 16 лет, она учится в школе. И пока просто ребенок, который не имеет своего мнения по данному вопросу, это сын Костя, ему 8, он во 2 классе.
Меня зовут Маша Жаворонкова, у меня 5 детей, Лёня 8 лет. И люди, которые называют себя взрослыми, это Юра 10 лет, Глеб 12 лет, Феде 17 и Ася 22 лет. И вчера мои младшие мальчишки спросили Асю, какую музыку она слушает. И в результате весь вечер у нас была какая-то дискотека под Леонтьеву и Пугачёву, и я вообще не поняла, откуда Ася напиталась этими ритмами.
Как-то еще деликатно все это выразила. Я сегодня узнала, что Машина любимая группа — это группа «Дайте танк». Я не слышала ни одной, правда, песни, поэтому я не несу ответственности за то, что сказала.
Сегодня мы поговорим о том, что нас восхищает в наших детях, наших подростках, и чему мы учимся у них, а не чему мы учим их. Прежде чем мы перейдем к теме, хотим посоветовать вам еще один подкаст, который выпускает наша студия. Он называется «Калькулятор». В нем ведущие Лев Пархоменко и Саша Краснова разбираются, как прямо сейчас распоряжаться своими деньгами. Тем, кто остается в России, и тем, кто уехал из страны. Например, как сейчас обсуждать свою зарплату с работодателем, как переводить деньги из России за границу и обратно, что делать со сбережениями и стоит ли сейчас инвестировать хотя бы в самые безопасные инструменты. Найти подкаст можно на любой из стриминговых платформ или по ссылке в описании этого выпуска.
Что тебя восхищает, Варя?
Ох, Варя меня в первую очередь восхищает ее бесконечное ощущение свободы. Она, кажется, подозревает, что она может все, просто нет никаких границ и лимитов того, чего бы она не смогла. В этом, конечно, меня как родителя пугают вопросы безопасности и вопросы уместности. То есть, если она хочет петь, она будет громко петь в любом месте, в любое время. Если она хочет танцевать, она будет танцевать там, где ей захочется. Если ей захочется прыгнуть лягушечкой, она прыгнет лягушечкой. Если она захочет забраться на самую высокую горку, она заберется на самую высокую горку. А тут, конечно, особенный предмет моего восхищения, потому что я страшно боюсь высоты. Но когда ты, Саша, сказала про музыку, я подумала, что это еще целый прям, наверное, предстоит мне чемодан открытий той музыки, которая будет популярной, когда Варя будет в возрасте подростка. Потому что я-то сейчас не очень понимаю, что слушает молодежь. Но что будет слушать Варя, я вообще не представляю. Но мне ужасно любопытно и интересно. И, в общем, свобода и смелость – это то, чему я прям завидую. Вот что хочу вам сказать. Это прям такое вот признание.
Как говорила персонаж одной детской книжки, одной из наших любимых, Тони Глюмердал, «Скорость и самоуважение». Очень созвучно, а про музыку это, правда, довольно интересно. Мы с детьми на занятиях как-то говорили, как писать о людях, и я попросила их написать какие-то свои любимые песни. И вот группа «Дайте танк» лидировала, и я с ней познакомилась. И мы, например, группа «Дайте танк» разговаривали о том, кто такой лирический герой и вообще как он устроен. И это было дико интересно. Я пришла домой, провела такой вечерок, слушая группу «Дайте танк».
И как?
Хороший вкус у Маши, мне кажется. Но то, что касается своих детей, возможно, это песни, под которые моют посуду и моют полы, и они подобраны специально таким образом, но я вижу, что это песни, в общем, из наших плейлистов, и мне даже интересно, много ли нового появилось на музыкальном фронте. У меня просто с дочерью день рождения с разницей в один день. Один день я справляюсь со своими друзьями день рождения, на следующий день Ася справляется со своими друзьями день рождения. И хочу сказать, что то, что мы поем, и то, подо что мы танцуем, в общем, не сильно различается. Но, возможно, это такая история про Асю. Но Ася мне, правда, уверяет, что все вот так и есть.
Я сейчас, честно говоря, потряслась тому, что вы вместе поете и танцуете. Дальше я просто потеряла дар речи.
Замечу, что Ася не подросток.
Я не про это, а про то, что ты поешь и танцуешь на день рождения. Ладно, Ася. У меня заболела поясница. Это очень круто. Но я на день рождения обычно ем, пью и разговариваю. Все. Теперь меня восхищает, как вы празднуете праздники. Долго думала, что меня восхищает в моих детях, потому что обычно мне даже думать не надо, я могу перечислить 122 пункта, что меня раздражает в своих детях. Это очень подробно, я могу прям, что бесит, что меня обижает, это вот много. А то, что восхищает, я как-то про это специально не думала. Это прямо такой у меня был тренинг психологический. Честно говоря, вот я поняла, что то, что назвала Настя, некоторая свобода, и я не знаю, она возрастная, поколенческая или, ну, еще какая-то другая. Возможно, мы тоже были такими свободными. Пришлась на 90-е, юность. Но я думаю, что все-таки нет, потому что очень много было каких-то шаблонов, навязанных внешних, и мы старались себя все равно вести вежливо, уважать взрослых, не спорить там, когда не надо. Наоборот, мы только учились, что со взрослыми можно спорить и отстаивать какую-то свою точку зрения или границы, как сейчас говорится. Моим детям вообще, ну, плевать на то, что как бы неприлично может быть. Ну, то есть они не ходят голые по улице, да, ну, надеюсь, все-таки совсем как-то не ведут себя социально. Ну, вот мы с Машей сегодня ходили к педиатру, чтобы выписаться после болезни в школу. И Маша сидела нога на ногу. Ну, честно говоря, потому что она высокая, и там детский стульчик, у нее ноги не помещались между стульчиком и стеной. Но врач сделал замечание вежливо, то есть с улыбкой, не было ни наезда, ничего. Но она что-то так сказала, так в метро сидят панки. Врачу было за 60. И меня потрясло и восхитило, что Маша, она даже, ну, не возмутилась, у нее не было протеста, она просто не поняла вообще вот этого комментария. Ну, опустила ногу, потому что врач хотел ее послушать, сидя, потому что если стоя, то врач не дотягивалась до Машиной груди. Но она это вот вообще как-то опустила, дальше воткнула наушник и продолжила слушать свою группу «Дайте танк», видимо. И это вот такой прям уровень какой-то вот такой свободы и какой-то независимости. Меня это потрясает, потому что у меня этого никогда не кажется, что мне сделали замечание или на меня наехали не по делу. Я буду злиться, я могу что-то отстаивать, но это прям у меня такое раздражение. Я потом еще это в 2 часа буду в голове прокручивать 150 вариантов и все равно угрызаться. То есть я буду себя оправдывать, что я правильно себя защищала. А вот у Маши этого нету. Мне нравится, как они легко могут мне отказать в каких-то вещах. Я это сказала, подумала, вдруг они тоже угрызаются, я этого не знаю.
Мне кажется, они не угрызают.
Надо выяснить. Я уезжала на 2 суток в командировку и просьбу высказала, от которой нельзя было отказаться. Я сказала: Маша, я тебе поручаю вымыть плиту, пожалуйста, сверху. Да, сказала Маша, окей. Я приехала, плита грязная. Ну ладно, потом Маша мне пишет: мама, кинь мне, пожалуйста, карманные деньги. Пишет на день раньше, чем я должна их перевести. Проще кинуть. Не хочу быть токсичной тоже козой, которая пишет: вот я тебе деньги кидаю на день раньше, ты мне плиту не помыла. Я кидаю эти деньги. Тут напишет, что я, кстати, забыла плиту помыть, я приду, сделаю. Ну, я так порадовалась, поставила сердечко. Прошло еще 1.5 дня. Понимаете, никаких у человека воспоминаний о плите. Я с ним говорю: Маша, ты вот последний день дома, потом выйдешь уже в школу, можешь, пожалуйста, помыть плиту? Окей, сказала Маша, надевая наушники. И это очень бесит, потому что это неудобно в быту. Но, с другой стороны, вот я понимаю, что она куда-то пошла, она что-то делает, и у нее там нигде не свербит, что я не помыла плиту, да, я там должна была, я не сделала, сейчас мама на меня наедет или что-то еще. Она тут же выкинула это из головы, и вот меня это вообще, в принципе, умение восхищает, я так не могу.
Плита-то сейчас какая чистая.
Ты сейчас ждешь, что произойдет.
Спасибо моим детям. Я уже не жду, я просто поняла, что надо не злиться, не ждать, просто каждый день напоминать, видимо. И в какой-то момент мое напоминание совпадет с наличием у Маши ресурса на то, чтобы вымыть плиту.
Слушай, а я вот имела в виду другие ситуации. Вот никогда это такая ситуация неопределенности. Вот непонятно, помоет она ее или не помоет. А когда тебе, глядя в глаза, совершенно честно и уверенно говорят: нет, я это не могу, у меня нет времени. Хотя по моим, например, представлениям, это время есть, в общем-то, возможности есть. У меня сейчас нет сил. Вот это моё любимое «я не в ресурсе», от которого я уже приучила себя не впадать во внутреннее такое странное состояние, когда мне то ли хочется убить человека, то ли им восхититься. Когда тебе человек совершенно с открытым забралом говорит: нет, я не могла себе представить в своем детстве, отрочестве, в принципе, во взрослом возрасте. Мне это сложно представить, если просят родители о чем-то, что я не ищу каких-то оправданий, недолго объясняю, почему я именно это сделать не могу, не ищу 150 возможностей это сделать, а прямо говорю: нет. И вот это «нет» — это очень ясное «нет», да, что ты знаешь, что ты его не можешь там никуда подвинуть, ничего с этим сделать. Ты можешь про это договариваться. Говоришь: хорошо, сейчас нет, но мне это важно. То есть начинается путь какой-то переговоров. И вот это умение достаточно жестко выставлять свои границы, оно меня и бесит, и восхищает одновременно. Мне кажется, что они вообще этому учатся, и когда вообще люди этому учатся, они, ну, явно перегибают палку, да, то есть часто они выставляют эти жесткие границы там, где, в принципе, можно было бы как-то в виде договора, да, это оформить. Но поскольку мне кажется, что я отношусь к такому поколению, которое с границами плохо, и которое, наоборот, на все говорит «да», мне кажется, что это какой-то новый навык, который они тренируют в том числе и на нас. Я это вижу не только на своих детях, но, например, со своими там коллегами, да, которые младше меня, которые спокойно говорят совершенно: «Нет, я не могу сегодня задержаться, потому что у меня йога. Потому что я иду там с кафе с приятелями». Я думала, надо же, вот я вообще-то, когда работала, да, начинала там какую-то свою карьеру, вот сказать, что я не могу задержаться, потому что я иду пить кофе с подружкой, ну, это как-то было неприлично. Было действительно очень странно. И вот от какого-то переживания того, что вообще как так можно, я стала думать об этом в каком-то более позитивном ключе. Ну да, это бывает... перегибы, прямо скажем. Но, с другой стороны, это же уважение, да, к своему времени, да, к своему пространству. И мне кажется, что как раз у подростков это действительно выражено очень ясно. И это вот то, что мне, например, вообще в нашем поколении, мы не очень умеем это сами, и поэтому с такими широко распахнутыми глазами, с внутренним возмущением и одновременно восхищением смотрим на это в подростках.
Ненадолго отвлечемся от разговора и поговорим об актуальном. Кажется, что до ОГЭ и ЕГЭ осталось еще на очень много времени, и что подготовку к экзаменам можно отложить на потом. И все-таки не стоит тянуть до последнего, если хочется поступить в классный вуз на бюджет. Вместе с онлайн-школой подготовки к экзаменам UmSchool продолжаем рассказывать вам истории подростков, которые не так давно выпустились из школы. Каких успехов они достигли, что мотивировало их учиться и почему сейчас никто не жалеет потраченного на учебу времени. О своем опыте сегодня расскажет Виктория Мажарова.
В UmSchool я начала заниматься примерно с начала 9 класса. Тогда я определила для себя, что буду сдавать нестандартный набор предметов. Это литература и биология. Не знала, с чего начать, поэтому смотрела бесплатные вебинары от UmSchool на YouTube-канале. Спустя несколько месяцев случилось так, что преподаватель по биологии отговорила меня от идеи сдачи ее предмета и переписала меня на обществознание. Готовилась я также в UmSchool. Со временем обрела мастер-группу по литературе у Даши Королёвой. Это преподаватель для 9 классов. Она помогла мне освоить литературу просто с нуля до... пятерки, но у нас в наш год отменили ОГЭ, поэтому я сдавала внутренний экзамен от UmSchool. Там мне не хватило несколько баллов до максимального балла. Потом в 10 классе я решила для себя, что хочу поменять направление и углубиться все-таки в медицину. Очень люблю детей, очень хотелось бы поступить на педиатрию и стала готовиться к биологии и химии. В 10 классе занималась у Кристины Мельниковой и Тани Граевой. Очень замечательный преподаватель. Всем рекомендую, как говорится. Потом в 11 классе перешла к Жанне Казанской и Богдану Чагину и Насте Майер, соответственно. В 11 классе не было возможности заниматься по всем предметам одновременно. Это и русский язык, и химия, и биология. Поэтому с марта мне предоставили прекрасную возможность поучаствовать в проекте «Будущее мира». Это проект, где можно бесплатно обучаться в UmSchool. Нужно просто вовремя в дедлайн выполнять домашние задания, смотреть все вебинары, все учить, все разбирать с куратором, то есть со стороны ученика быть максимально ответственным к изучению предметов. И с марта по май, включая предбанник, это курс итогового повторения, я занималась в будущем мира. ЕГЭ я сдала очень хорошо, как я считаю, потому что мне удалось поступить на бюджет на педиатрию в Санкт-Петербургский государственный медицинский педиатрический университет, и сейчас вот я являюсь первокурсницей данного вуза. Вообще, мысль о поступлении в вуз была рассчитана только на бюджет, то есть поступить на платку я никак не могла, только на бюджет. Учителя школьные подготовить меня не могли. Школа находится в маленьком городке, и там обучение основано больше на системе инкубаторского какого-то обучения с надеждой на то, что ученики ничего не добьются. У меня всегда была мысль уехать побыстрее оттуда, добиться всего самого лучшего в этой жизни. И для меня инкубаторская система по типу выучить учебник, вызубрить каждое слово не подходила. То есть одно дело вызубрить, другое дело понять. И вот экзамен, в частности ЕГЭ, это не экзамен, в который ты сможешь вызубрить. Это именно проверяются знания, которые в тебе есть. Что ты именно знаешь? Умскул очень помог. В Умскул есть система запоминания на ассоциациях, то есть преподаватели приводят какие-то примеры, они рассказывают какие-то истории из жизненного опыта, связанные с данной темой. Соответственно, когда встречаешь какими-то вопрос, вспоминаешь преподавателя и его объяснение, и сразу же моментально находится на этот вопрос ответ.
Варя подцепила фразу, и она сейчас очень ее активно использует. Она говорит не просто «нет», она говорит «нет, так нет».
«Нет, так нет».
Услышала эту фразу, и она использует не совсем ее правильно. И до того момента, как мы начали сегодняшнюю запись, меня эта фраза продолжает выносить и раздражать просто ужасно сильно. Но если посмотреть на это как уроки того, что Варя учится ставить свои границы и делает это уже в таком маленьком возрасте, то окей, я готова уже меньше раздражаться. Я тоже человек, у которого очень тяжело с границами, и для меня говорить «нет» в той ситуации, если это мне правда неудобно, это страшно тяжело. Поэтому да, я тоже бы поставила это в список вещей, которые меня восхищают.
Но я хочу сказать, Настя, мне кажется, что я и сама этому учусь. Я заметила, что я стала гораздо чаще своим детям совершенно честно признаваться в том, что я что-то не могу или я что-то не сделаю. С этими штанами, да, отношения у меня не выйдет, да, с этим завтраком, собранным вам в школу, сегодня что-то не получится, сегодня я лягу спать пораньше. И я вижу, что они совершенно нормально воспринимают мои отказы, то есть они умеют сами, да, мне отказывать, но и с уважением воспринимают, когда отказываю я. Раньше так не было, потому что я играла все время в этого всемогущего человека, который это все может делать, и у меня действительно возмущение возникало, но я же прошу, да, и как мне это Ася вернула? Мам, ты просишь или ты требуешь? Ты определись. И я подумала, да, что это вот такая формулировка, да, если я прошу, мне действительно можно на это сказать нет. Если я говорю, что я требую, да, и что это прям вот важно, СОС, это вот нужно сделать сейчас и немедленно, то это уже переходит в какую-то другую, да, категорию отношений, и я это редко, да, делаю, и это, в общем, работает. Но вообще я подумала, что то, что бесит и восхищает, это как бы две стороны одной медали. Я думала очень много про то, что действительно наши дети, ну, как бы у них такие взаимоотношения со своим внутренним миром, да, очень тонкие. И они действительно его слышат, прислушиваются. И иногда меня, как родителя, эта хрупкость выкашивает. То есть мне кажется, что можно было бы быть как-то поустойчивее, да, вот эти все знаменитые «я не в ресурсе», «я не могу», «у меня нет сил», «у меня нет настроения», «мне просто это там дело не по душе». Я думаю, ну что это такое за какие-то кисийные какие-то люди, а где воля, да, мы как люди выросшие, там, как закалялась сталь, да, и все там в едином порыве, да, совершить подвиг. Это люди, которые не хотят никаких подвигов, да. Мне, например, всегда говорят, почему вот ты считаешь, что вот человек должен постоянно там что-то преодолевать, там что-то постоянно делать, куда-то стремиться. Я задумалась, ну почему я так считаю? Ну я так выросла, мне кажется, правда, там культура усилия, она важна. Но вот есть и другой подход к делу. Если за этим наблюдать, это очень интересно, потому что, конечно, на мой взгляд, да, преувеличенное внимание к собственному миру, это тоже... Как мне кажется, что я говорю, да, там про свое поколение, да, мы люди, выросшие в том, что не нужно слушать себя, мало ли что ты хочешь. Немножко это сложно, а бывает и не немножко наблюдать за тем, как, например, наши дети, наоборот, очень внимательно к этому относятся, иногда гипервнимательно. Но мне кажется, это как раз все то самое отсутствие баланса. То есть был знак минус, стал знак плюс. И, может быть, когда-то это придет к какому-то балансу, да, балансу между своими какими-то реальными возможностями, между словом «надо», да, между каким-то долженствованием, что не все, да, может быть, там на слове «хочу». Но то, что вообще эта тема появилась в пространстве, мне кажется, что это важно. Пусть она выглядит часто такой очень неудобной и гипертрофированной.
Это вот тоже меня восхищает в Мише в первую очередь. Ну, Маша тоже их отстаивает, но она еще не может тоже прямо всегда сказать «нет». Вот она говорит «помою плиту», она же не сказала «не буду я мыть плиту», она ее тянет. А Миша, он вообще прям в лицо может. Довольно резко. Не обидно? Ну, мне не обидно. Миша сейчас ездил в поездку, где я должен был как бы навестить бабушку. Но бабушка живет в маленьком городе. А до этого он хотел побыть в хорошем, красивом, большом городе 3 дня. Потом только к бабушке поехать. Бабушка, которая не видела Мишу 3 года, давай я к тебе приеду. Я была в этой ситуации с этой же бабушкой, когда мне был 21 год вообще. Я была Мише беременна. Я не смогла сказать нет, и она приехала. И вместо того, чтобы там как-то ну зажигать условно, я все время была как бы ну женщиной в возрасте и играла по ее как бы правилам. Да? А Миша на это просто сказал: не, говорит, бабуль, не надо, зачем ты мне нужна? Я буду ходить, курить, бухать, там, не знаю, ходить по клубам. Ну, вот как-то. И бабушка мне это рассказывала его, в ее рассказе не было обиды. Вот я представляю, если бы я вот, ну, со всеми своими угрызениями стала говорить, ну, нет, ну, может быть, не совсем удобно, я бы стала говорить, что ей там не понравится. Ну, понимаете, искать 153 причины для нее, почему ей не надо ехать. Наверное, ее бы это задело. А вот такой прямой, абсолютно открытый отказ, и она со смехом это рассказывала. То есть она, ну, да, говорит, что я понимаю, парень 21 год, зачем ему бабушка? Все, никто не обиделся. То есть у этой честности есть большой бонус. И вот сейчас я летела в самолете, я заплатила при регистрации за место в проходе, потому что мне важно сидеть в проходе, потому что я очень высокая, чтобы ноги куда-то там выдвинуть. И в начале салона, потому что меня в конце салона укачивает. Ну, я сажусь, приходит, я же мать с ребенком, вот классическая совершенно, и с ними еще я же отец. Они не захотели доплачивать при регистрации в этой бюджетной авиакомпании, поэтому отца посадили куда-то в конец, а маму с ребенком рядом со мной. И они уже на таких сложных щах, вот с таким вот, что я им должна, они говорят, что женщина, я с ребенком, не могли бы вы пересесть на место моего мужа в конец салона, ну, потому что нас рассадили. И я говорю, какое место? Она там говорит, 20 сколько-то, и я понимаю, что это самый конец. И у окна, а мне надо в проходе. И они стоят, вот, и вот они уверены, что я пересяду. Но она же с ребенком. И я сижу, я понимаю, она правда с ребенком, у них семья. В то же время я заплатила за это место, потому что мне так важно и удобно, и вообще у меня варикоз, у меня тоже показания, ищу миллион оправданий. Вместо того, чтобы сразу сказать, что нет, я не могла бы поменяться. Ну, в принципе, мне это неудобно. Ну, я так скреплю, говорю, вы знаете, я не могу сидеть сзади, не могу сидеть у окна. Мне важно сидеть как бы вот здесь в проходе. Ну, вы там с кем-нибудь поменяетесь, у нас же ребенок. И я понимаю, что они не правы, ну, неважно, у них своя точка зрения, у меня своя, я вообще не обязана никуда пересаживаться. И я прям скреплю и говорю, нет, я не смогла. Абсолютно недоговороспособная женщина, говорит эта женщина своему мужу, они как бы всячески вокруг меня там нависают, меня осуждают люди, сидящие сзади, все мужчины, правда, кстати, никто не предлагает поменяться, прямо за мной, я понимаю, сидит мужик, но если бы он поменялся, я бы села на его место, и все было бы ничего. Ну, в общем, я им отказала, всю дорогу они всячески демонстрировали мне, какие неудобства они из-за меня терпят. Я всю дорогу внутри себя вела диалоги, что они терпят эти неудобства не из-за меня, а потому что они не захотели доплатить при регистрации за совместное сидение. Я напоминала себе, сколько раз нас также рассаживали с мужем и с детьми, и я экономила. Ну и ничего страшного, я понимала. Ну, но в итоге все равно я отказала, но я пыталась найти какие-то вот оправдания, почему я отказываю. И прошло уже несколько дней, и вам я еще это рассказываю, я все равно из-за этого переживаю. И это адский ужас, потому что я понимаю, что я не должна вообще. Я вспоминаю все уроки Насти Красильниковой, но все равно еще оправдание. Вот у меня Миша в таких случаях вот вообще как бы, ну, нет, и все. Ну, и Маша потихоньку тоже так. Мне тут Костик сказал, что мне неудобно делать уроки сейчас. Я смогу через час. И я так хотела тоже сказать, что не в ресурсе, хотела заставить, а потом думаю, может, у него есть причина все-таки. Я говорю, а почему? Потому что сейчас договорились там с одноклассником, который релоцировался, быть одновременно в Роблоксе. То есть совершенно четко, оказывается, у него была, да, причина, еще что-то. Я думаю, ну ладно. И он через час спокойно, кстати, пошел и сел делать уроки. Я ему напомнила, что час прошел. И это прям мне очень нравится.
Ну, мне вот Федя тоже говорит, что я когда начинаю затевать какие-нибудь сложные разговоры, он так говорит: мам, я сейчас не готов с тобой вот это все обсуждать. Давай в другой день назначим дату. Я думаю, ничего себе, вообще дипломатические разговоры в рамках семьи. Я вот сейчас выплесну и пойду себе со спокойной душой. Он говорит, у меня утром, мне вообще начинается день, я вообще не готов все это слушать. И я теоретически, в общем-то, понимаю, что он прав. и что, в общем-то, так и надо делать, да, не затевать сложные разговоры с утра, да, когда человек на ходу, но практически так, ну, как-то никогда не получается. Но я вижу, что подрастающие дети, они очень эти правила отношений, да, создают. Я сейчас не буду разговаривать, да, я сейчас не могу, да, как говорит Костик. И ты начинаешь к этому прислушиваться, и ты думаешь, ну да, почему нет? Ведь это же, в общем, достаточно верно.
Ты знаешь, вот этому я в какой-то момент сама научилась, неожиданно в момент, будучи, да, не в ресурсе, не в потоке, что-то вот тоже было много всего, и Миша, по-моему, что-то хотел обсудить, или кто-то, я говорю, я не буду. Он говорит, почему? Я говорю, я не хочу. Я говорю, что я устала, ну, то есть, как бы у меня много всего. Я могу, наверное, но я прям не хочу.
Слушай, я тоже прям этому научилась. Я тоже стала детям говорить, я сейчас вот не могу сидеть в час ночи, пить чай и разговаривать, я хочу спать.
Я собой горжусь, что я уже говорю не могу, потому что это какой-то опять ты должен. Ну, то есть, ну, я просто не могу, я должна, не могу. А я говорю, не хочу, не буду. Вот, это я прям прокачиваю в себе страшным образом. Ну, это, кстати, мне кажется, про не хочу, не буду, я не от детей научилась, это я сама, это как бы защитные силы моего организма. Но это прям очень удобно, потому что никто не впадает, ну, ни в какую прострацию. Я не могу. Почему? Потому что я не хочу. Ну, и мне тогда в ответ спрашивают, а когда ты захочешь? Вот я из серии, как Федя, говорю, напиши мне завтра после 15.
У нас Федя сейчас насильственно меня заставляет прочитать книжку «Ненасильственное общение». Он считает, что все семьи должны эту книжку читать, что это практические навыки, как нужно между собой общаться. И мне очень стыдно, потому что я никак ее не могу действительно прочесть. Для него прям это важно. Я говорю, Федь, ну ты прям с ножом в горло пристаешь ко мне, чтобы я эту книжку прочла. Это же книжка про ненасильственное общение. Я все-таки ее должна как-то ненасильственно прочесть. Но, видимо, есть какие-то такие мысли, да, которые он хотел бы до нас донести, и он же хочет, чтобы не только я ее прочла, чтобы ее прочел и папа, да, и там все в семье, и вот мы все так как-то будем общаться. Человек хочет выстроить какие-то другие нормы общения в семье. Видимо, есть то, что его не устраивает, и хотелось бы это как-то изменить. И это вот такой подход книжный, да, психологический. В общем, он мне очень интересен. Федя, обязуюсь тебе, что я все-таки эту книжку прочту.
Мне еще нравится, как они настойчивы, когда им что-то нужно. Это, опять же, страшно неудобно. Я, допустим, что-то маму там просила. Мама говорила, может быть, потом, сейчас там нет денег, если это было что-то материальное. И я потом все время ждала, что она вспомнит. Я сейчас-то понимаю, что она просто забыла. Ну, в то время, в принципе, не было такой детоцентричности, как сейчас, да, чтобы помнить все желания-то детей. И, наверное, они меняются. Ну, у нее было куча своих дел. И я даже не решалась напомнить. Я смотрела, знаете, такими глазами все время, с намеком, вот пассивно-агрессивно. Или токсично теперь. А у меня дети, они просто говорили, что ты в понедельник позвонишь. Мама, позвони. Да, это бесит, да, это неудобно, но это им надо, и для них это важно. Важно, они пытаются от тебя этого добиться. А потихоньку, вот, допустим, я перевожу в ту плоскость, это тоже работа, правда, что ты можешь сделать сам на пути, чтобы этого добиться. Ну, то есть не надо мне напоминать, чтобы мы в ЗАГС, там, документ нам надо получить для Маши. А ты узнай, как он работает, дай нам информацию. И потихоньку я смотрю, они начинают, да, как бы тоже что-то делать, потом тебе просто сообщают, вот, ну, какие-то вещи, когда ты уже можешь включиться. Но если им реально что-то надо, они будут долбить тебя вот каждый день без раздражения. Мне Маша не закатывает глаза, знаете, не вот это уже не намекает, ну, никто, что я опять же, ну, нечестно, я не сдерживаю свои обещания, меня никто не
судит. Не кошмарит тебя, да?
Да-да, просто она ходит и долбит, долбит, долбит. В итоге ты это делаешь, и мужа это возмущает иногда. Почему они хотят, чтобы я им это делала, а не обзик заправлять кровать и носить тапки дома? Никто этого не делает. Почему я должен исполнять их просьбы? И я это тоже понимаю, но меня восхищает, потому что для человека так удобнее, если надо что-то получить, ты этого добиваешься, как умеешь пока еще, да? Ты ориентирован на результат, не на процесс, да, а на результат. Мне еще очень нравится, как они говорят неприятные вещи спокойно. Как я в этой куртке или вот как я в этом пальто. Никто не скажет супер, если это добро пожаловать на сельскую дискотеку в их глазах. Ну, Миша, может, как-нибудь обидно сказать, ты похожа на пингвина или на свинку Пеппу, но он не хочет меня обидеть, я уже поняла, это образное мышление у него такое. Маша там может закатить глаза, еще что-то, сейчас тоже уже меньше. Но они прям четко все равно. Я же спрашиваю, потому что мне надо понять. К Маше я прислушиваюсь в плане одежды. Четко говорят, нет, сюда этот пиджак плохо, здесь тебе вот это, лучше вот так, если попросишь. Причем если не спросить, мне Маша и не скажет, что лучше. То есть если я скажу, что вот если этот пиджак плохо, то какой лучше? Она мне его опишет тогда. Но без запроса ничего не советует. Это прям очень круто, потому что Сначала тебя это смущает, когда тебе говорят, что ты свинка Пеппа, но потом ты понимаешь, что, в принципе, если тебе нужна обратная связь, тебе нужен комментарий, то ты получишь не вот это фальшивое, да, дорогая, ты всегда прекрасно выглядишь, да, без взгляда на тебя, а конкретные, как бы, ну, тебе дадут советы или как бы точка зрения, которая тебе нужна. Я стала с ними обсуждать какие-то вот даже, ну, условно, конфликтные ситуации на работе или еще где-то, ну, то есть с подругами я рассказываю, и они мне совершенно честно говорят, ну, мама, ты поступила сама как идиотка там, потому-то и потому-то, а мне даже в голову не приходило, да. И они очень много как раз про это говорят, что а почему ты ждешь, а какая разница, что тебе подумают. Вот эта мать из самолета, я так переживала. И они все на меня вот правда смотрят и говорят, ну, как бы ты ее не увидишь никогда больше, что ты переживаешь? И я понимаю, что они правда, во-первых, не переживают, а во-вторых, они этому как-то учат меня потихоньку, потому что, ну, получается, что вроде люди на твоей стороне, и в то же время они тебе, ну, практически какие-то вещи дают. Это прям мне нравится. Мне нравится, что они друзьям своим, подругам, ну, приятелям, они вот могут тоже прямо, я не хочу пойти с тобой гулять сегодня. Я никогда в жизни не могла бы подруге отказать.
Да, меня это потрясает, что они не пойдут, если они этого не хотят.
И еще могут сказать, я не могу с тобой идти гулять, я иду с другой подругой. Я бы вообще скрывала, чтобы первая подруга не обиделась, что я иду с другой подругой. Ну, нет, а они совершенно четко распределяют свои вот эти контакты личные.
Я хочу просто посидеть дома, там попить чай, посмотреть фильм. И думаю, ну это же как-то даже неудобно произнести-то. Я до сих пор, если с кем-то не могу встретиться, ну, в общем, ты придумаешь какие-то, да, причины, но этому то тоже, кстати, потихоньку как-то начинаешь учиться, сказать честно.
И у них вот такие честные отношения друг с другом. Мне вот это прям очень нравится. У Маши с подругами, там обсуждаем какую-нибудь подругу, которая бесит всех, и Маша тоже. Ну, в моем-то что, ну, прекрасно с девочками кого-нибудь за глаза-то, да, обсудить. Это вообще любимое занятие, посплетничать. Но они и в глаза ей все то же самое говорят, да. То есть в этом нету такого двойного дна. И это прям супер, мне кажется. Опять же, может быть, обидно, когда тебе так говорят, но... Если все в целом разделяют эти ценности, то это очень классно. Я пыталась также с мужем общаться, он не понял. То есть он в этой честности видит что-то обидное. Я все время говорю, что я без наезда, я просто констатирую. Но вот нет. Все равно должен как-то это искать подходы, извиняться. А вот они этого не делают.
У меня что-то типа вывода такое в голове рождается, что, во-первых, они, помимо всего прочего, тем, что сами ставят границы, говорят «нет», общаются честно и прямо. У них есть важная штука, которая вызывает мое бесконечное восхищение. Они слушают себя, и они прислушиваются к себе. Меня этому никто не научил, и мы до сих пор с терапевтом долго и изнурительно над этим работаем. И какой вывод могу сделать из всего, что мы говорили, что они просто другие. И меня это тоже бесконечно и восхищает, и раздражает, и вызывает еще чувство зависти. Пока у меня опыт общения с маленьким ребенком, но что вы рассказываете, как много вы всего рассказываете, мне хочется бесконечно этому учиться. Но пока, из-за того, чтобы учиться у подростка, я долго и мучительно, изнурительно прохожу все это через работу с терапевтом. А дети, мне кажется, в этой части хотя бы, они сэкономят на терапевте. Но, возможно, у них будут какие-то свои новые проблемы, которые они понесут своим терапевтам.
Никто не экономит на терапевте вот в нашей семье, кроме меня. Я тебе уверяю, к сожалению. Но, может быть, благодаря терапевту это тоже все с ними происходит. Опять же. Я, кстати, еще испытываю, я стесняюсь, но скажу, чувство гордости, потому что это я их родила и такими вот воспитала, ну или помогла им такими стать, потому что оплачивала терапевта, потому что позволяла со мной спорить, потому что к ним прислушивалась, да, потому что работала над собой, ну много потому что. Наверное, моя мама и мои, ну, знакомые некоторые старшего возраста будут в шоке, но когда мои дети хамят каким-то чужим взрослым, я ими горжусь. Ну, то есть они могут дать отпор. Ну, никогда не кричат, ты старый козел, иди отсюда. Ну, условно. Потому что нас так воспитывали. Система, что старших надо уважать и старость надо уважать, она все-таки вот в советской педагогике и воспитательной, да, вся эта история, она раздулась до каких-то, ну, пределов за гранью. Ну, то есть ты должен молчать, у тебя нет права голоса. И опять же, дети и подростки – это самые уязвимые с точки зрения замечаний, да, люди там в транспорте, в очереди, ну, где угодно, в социальном, да, в любом кругу. Их все очень взрослые, очень любят. Любят, да, воспитывать и делать какие-то замечания. Именно даже подростков туда, в сторону детей, потому что когда у тебя такая лошадь, 20-летняя, здоровый парень, уже страшно ему что-то сказать, вдруг он как бы ударит или ответит, да, когда такие 10, 12, 15, и их все время гнобит же кто-то. И вот я прям восхищаюсь, что они могут ответить, они могут проигнорировать, а могут прям сказать, что не буду вас слушать, отойдите от меня.
Слушай, вот ты знаешь, Саша, я тоже про это очень много думала, потому что мне вот прилетало обратной связи, да, от старшего поколения. Да я не могу себе представить, чтобы там мой ребенок мне вот это сказал. Я не могу себе представить, чтобы он так поступил. Куда ты смотришь? Я не говорю, да, что у нас все там прекрасно, идеально. То есть, опять же, да, все эти достоинства — это продолжение, ну, и каких-то сложностей, да, которые возникают. Но то, что вот этого нету, наверное, у нас, да, запроса больше на удобного ребенка, который глазки в пол, который совсем согласен, который тебя ругает, ты молчи, что взрослые во всем правы, я тебе сказала, сделай, что вот этого запроса нет, с таким человеком иметь дело сложнее. И в какие-то моменты ты думаешь, ну, вообще, а прав ли я, да, что ты идешь по этому пути? Может быть, и правда надо пожестче вообще как-то вспомнить об иерархии и так далее. Иерархия-то и неплохая штука тоже сама по себе, да, смотря в каком виде она существует. Но сейчас, когда они взрослеют, когда они выходят в мир, когда они задерживаются где-то поздно, бывают в компаниях. И я вот, честно говоря, рада тому, что они могут сказать «нет». Мы вот обсуждали буквально вчера какие-то сложные ситуации, когда ты оказываешься где-то в компании, когда сталкиваешься с какими-то опасными ситуациями. Как ты можешь, да, физически защитить своего ребенка? Ну, на самом деле, никак ты не можешь с ним стоять все время, да, держать его за руку. Все, что ты можешь, да, это какие-то базовые, да, проговоренности от безопасности, но главное, наверное, из них — это умение сказать «нет», уйти, да, там, постоять за себя. И удобному ребенку это сделать куда сложнее. То есть ребенок, который воспитывался в том, что ты взрослым никогда не можешь перечить, да, взрослый всегда прав, это же, в общем, попадос на самом деле.
Ну вот я тот человек, которому сложно сказать «нет» всю жизнь, и до сих пор сложно. И это ужасно, конечно, ну, и неудобно, и неправильно. Но я понимаю, что одно дело сказать «нет» маме с папой, какие бы ужасные они ни были, все-таки тут все как бы в целом нормальные люди. Другое дело сказать «нет» там постороннему, другое дело сказать «нет» кому-то в стрессовой ситуации, в случае какого-то ЧП. И тут я не уверена, кстати, что они смогут, да, это сделать.
Хотелось бы верить, да.
Однажды Маша ехала в такси с тренировки. Водитель сегодня хотел поболтать, был 13 или 14 лет, она 1,78 м, такая крупная, коротко стриженная, про жизнь, еще про что-то. То есть он, наверное, думал, что она старше. То есть она просто не умела смолток поддерживать. Ну, там, а ты вот откуда едешь, еще что-то. Как тебя зовут? Я вдруг его сказала: Толя.
И снова ненадолго прервемся. Выбор профессии – ситуация, с которой сталкиваются не только подростки, но и взрослые. Иногда обстоятельства подталкивают нас менять сферу деятельности, и тут появляется множество вопросов. Какую отрасль выбрать? Получится ли освоить новые навыки? Не слишком ли поздно что-то менять? И вообще, стоит ли игра свеч? Если хочется уйти в IT, есть еще одно сомнение. Удастся ли найти работу? Ведь кажется, что сейчас все вокруг только и делают, что учатся дизайну, языкам программирования и тестированию. Сервис онлайн-образования Яндекс.Практикум выпустил серию документальных фильмов про людей, своих выпускников, которым смена профессии помогла не просто найти новую работу, но и изменить свою жизнь. В одном из героев вы точно можете узнать себя. Ванне, которая не знала, кем хочет быть и постоянно меняла работы. В Олеге, который устал от столичного ритма и захотел изучить что-то новое. В Ларисе, которой не хватало возможностей в карьерном росте на предыдущем месте. Или в ком-то другом. Всего вышло 5 историй. Познакомиться с ними можно по ссылке в описании эпизода. Кто знает, может, один из фильмов поможет вам отбросить все сомнения, научиться новому и начать не только новый виток карьеры, но и всей жизни.
Мне еще нравится вот какая-то способность в какое-то сотрудничество, да, переключить какие-то наезды. У меня вот Глеб ездил в поездку, и там была очень жесткая руководительница, которая их постоянно там что-то строила, там на них кричала. А у меня Глеб такой уязвимый, чувствительный. Я думала, ну как он вообще с этим справляется? Мне потом рассказывали другие родители, говорят, ну как он с этим справляется? Ты понимаешь, говорит, он просто не видит, то есть он даже не подозревает в этом человеке наезда. То есть вот он вытирается со стола, она подходит и начинает: «Как ты вытираешь со стола? Кто так вытирает?» И Глеб совершенно вот искренне протягивает ей тряпку и говорит: «А вы покажите, как нужно. Ну, если я делаю что-то не так, вы покажите». И ее так это поразило, что она правда начала показывать, как нужно вытирать со стола. И это, конечно, обезоруживающая такая реакция. И это часто бывает видно, да, на детях, которые не берут вот на свой счет вот эти все наезды.
Я еще вспомнила, что я уже заканчивала школу в начале 90-х. Я была в Эстонии, то есть уже было довольно свободненько все после перестройки. И там протест вот этого, да, и меня мама очень в этом поощряла. Там у нас был учитель, который кричал, и мама мне говорила, ты можешь ему сказать, на меня никто не смеет на меня кричать, ты можешь выйти из класса. То есть я понимаю сейчас, что мою маму как раз вот она переживала, что я себя не могу поставить, мне проще промолчать и вот утечь, да, как бы. И она меня, ну вот, давила это слишком, может быть, слово, но она меня вот все время пыталась. И я пару раз это сделала, знаете, с каким усилием. Но я это сделала, чтобы мамино одобрение заслужить. Но это вот вообще не про меня. И так и дальше я и прожила все время, что это не про меня. И вот даже не знаю, от воспитания зависит, от времени или от чего. Я Миша скорее вообще все время говорила, не спорь с учителями. Ну вот моя позиция такая. Ну сделали замечание, ну ладно, вот как бы. А он все равно спорил. Машу я уже поддерживала в этом как раз. Но на выходе все равно мы имеем абсолютно одинаковый результат. Они оба отстаивают свои границы. Они как бы, ну, могут сказать нет, они могут там нахамить взрослому, да, и не мучиться. Хотя, говорю, воспитывала я их как бы разными путями в этом отношении. То результат одинаковый.
А мне кажется, что у них вообще просто другие нормы, да. Почему мне кажется, что в школе с ними стало так трудно, да, почему столько вот этих школьных скандалов, да, затевается? Потому что привыкли, да, по-старому с ними, а они уже такие, да, что с нами так нельзя. И вот они, когда начинают выступать, тут, конечно, правда, доходит до смешного, даже когда вот разговариваешь вроде как по душам, и ты словишь, что ты и токс, и абьюзер, вот эти все, вот, значит, кальки, да, вот эти схемы. Я говорю, да скажи ты своими словами, почему нужно пользоваться вот этими схемами готовыми? Значит, ты тут абьюзер, ты тут токс,
газлайтер.
Здесь ты, да, ты тут на меня давишь. Я говорю, нельзя вот как-то это по-человечески, по старинке, может, я пойму. Конечно, это тоже очень гипертрофированно выражено, ну а как там, у подростков это должно быть выражено? Именно так. Но, с другой стороны, я смотрю, что и в школьном сообществе это все очень двигается, потому что как они там друг друга защищают, да, как разгораются какие-то скандалы, но, честно говоря, когда в них влезаешь, скользкая это, конечно, такая тема, то, в общем-то, понимаешь, про что дети-то, и, честно говоря, ты не можешь, ну, не разделить, да, их чувства, потому что действительно такой лозунг уже, вот на лбу это написано, со мной так нельзя.
Слушай, про это действительно сложновато публично говорить, потому что нас
сложно.
Смогут слушать разные учителя наших детей.
Абстрактно.
И они же
не
говорят в открытом подкасте, что говорят и как себя ведут наши дети, и как они относятся к нам, как к родителям. Но я вижу, да, и большой сдвиг со стороны учителей. Сейчас, конечно, классно, приходит много молодых учителей. У Маши появился учитель в 9-10 классе, который только что закончил, ну, я не знаю, магистратуру, бакалавриат, и он с ними был на «вы». И Маша была в таком шоке. Я говорю, ну, а как? Он пришел, ему 22-23 года, ну, 24. И для Маши это прям было потрясение. Сейчас она уже привыкла. Но в то же время прям потрясает. Вот Маша там рассказывала про свою одну учительницу. Сейчас она уже у нее не учится. Я говорю, Маша, ты, наверное, преувеличиваешь. Ну, вот это, когда дети говорят, она на меня наорала. В нашем случае, это Маша говорит, папа на меня орал, папа сдвинул брови и сказал, надень тапки.
Да-да-да.
Это наорал.
Да.
А потом вот я вижу, что ученица в чат мне пишет, и я думаю, блин, такое ощущение, что вот этот человек с середины 80-х перенесся просто вот на машине времени в школу начала 21 века. То есть как будто он мне не работал в 90-е, в 2000-е. Ну, то есть это процесс, да, дети меняются, дети, подростки наглеют. Ну, то есть, во-первых, ты с ними давно работаешь, во-вторых, да, сейчас другие нормы, другие стандарты. Вы обязаны ходить курс повышения квалификации или что там, да, у них все время образовательные, где как бы сейчас много и про психологию, да, и про педагогику. Ждать от детей того же, когда ты там в 82-м году встать, я сказала, почему ты сидишь, и указкой по столу дать, вот это так было в моей начальной школе.
Ну, сейчас это уже правда.
Можно получить этой указкой
странно.
По своему столу, и, честно говоря, ну, что это такое. Но в некоторых случаях меня вот это прям потрясает, но... Я думаю, что это вообще отдельная, конечно, тема. Учителя – это одна из профессий, вот где про выгорание очень сильно, да, и очень сложно. Классно, что это не все, классно, что это меняется. И когда, опять же, своим детям рассказываю, как бывало в мое время, дети тоже так немножко охреневают. С другой стороны, я, конечно, понимаю, что дети тоже страшно неудобные. И, во-вторых, вот я по студентам вижу, вот это свои интересы и вот это вот я, оно, конечно, тоже иногда...
Это очень трудно. И мы даже не привыкли еще на это реагировать. И... Это действительно все не сбалансировано очень.
Ну, когда мне студент, я не могу прийти вовремя, потому что мне надо позавтракать очень плотно. Долго тебе все рассказываю. Ну, вот какие-то обстоятельства. Мне плевать, когда кто завтракает. Ну, то есть в жизни плевать всем твоим работодателям будет, когда ты завтракаешь, да? За что не любят сейчас работодателя? работодатели, вот это поколение, да, которое тут у меня йога, тут у меня то, тут я выгорела, мне надо в отпуск.
Мне Ася вчера так и сказала, когда мы с ней обсуждали эту тему, она говорит, ну, слушай, мам, ну мы просто все очень эгоцентричные, но, говорит, есть и хорошие новости, да, мы все-таки понимаем, что с нами происходит, а наша эгоцентричность время сейчас полечит.
Время полечит, и как бы жизнь, и все будут перестраиваться, да, по-другому. Но это вот такая тяжелая, конечно, история, сложный момент. То есть, с одной стороны, круто, что, как Настя сказала, они про себя думают и умеют. Ну, видимо, это еще по возрасту, да, как бы это жизненный опыт.
Тоже от кого ему этому учиться? Ну, в общем-то, да, то есть можно сказать, что это вот только-только, да, началось, и это еще непонятно, продолжится ли это, и как это будет развиваться, учитывая, что им сейчас приходится с такими выборами, да, сталкиваться, с которыми, в общем, мы не сталкивались, да, как это все будет трансформироваться, не очень понятно. Как они будут взрослеть, да, в таких условиях. Ну, потому что мы про них думали, что это люди, да, с очень длинным, мягким детством, с развитой, наверное, какой-то эмпатией. Как это все будет дальше, да, это большой вопрос.
Слушай, ну, когда была наша юность, рушилась страна тоже, если так взглянуть. Человечество все время сталкивается. Ну, понятно, что мы их воспитывали, очень много ими занимались, их досугом, радостями и всем остальным. И тут они немножко, может быть, в принципе, не готовы, да, к выходу в большой недружелюбный мир, где если ты опоздал на 10 минут, тебя как бы, да, оштрафовали на работе, например, или что-то еще, да, они такие же все в хороших школах, да. Ой, меня было больно, я плохо себя чувствовала, не смогла сделать работу, да, тут, ну, работе надо, чтобы ее делали. Ну, как-то все потихоньку, наверное, пристроятся.
Я еще подумала о том, научились ли мои родители в свое время от меня чему-то. Чему-то особенному, наверное, нет, но опять вернемся к музыке. Кажется, я для мамы открыла там некоторые музыкальные группы, которые она в свое время не знала. Я потом спрошу мамы, вдруг я чего-то не знала, а мама, правда, чему-то научилась у меня новому, кроме музыки.
Мне кажется, вот, ну, наши с мужем родители, ну, я не знаю про свекровь, это про мою маму, мне кажется, что не в ее жизненной, как бы, парадигме, что от детей чему-то можно учиться. То есть это я без негатива говорю, то есть я даже себе не представляю, как бы. Ну, мама мне говорит иногда, что я мудрая очень. Ну, то есть не умная, но, понимаете, это то, что это скорее про какие-то, опять же, там, когда про детей, вот еще про что, что они там, вот, Миша, как бы, по мне не звонит. Я говорю, значит, он мне не пишет. Я говорю, у него все в порядке. Когда плохо, он напишет. Я говорю, надо радоваться.
Но ты же вот рассказываешь эту историю про бабушку и про Мишу, да? Это же тоже такая история взаимоотношений двух людей, которые, может быть, с тобой были бы невозможны. Да. Я вот смотрю, например, на мою маму, она учитель, которая мне про моих маленьких детей говорила, я вообще не могу понять, почему они не делают так, как я говорю. У меня в классе сидит 30 человек, они мне все слушают. Почему мои собственные внуки так не делают? Я была очень послушной девочкой, моя сестра тоже. И я вижу, что, наверное, не через меня, а через внуков происходит у бабушек и дедушек с внуками взаимообогащение. Но это, конечно, начинается со всяких там компьютерных дел. Настрой мне телефон, поставь мне Инстаграм, научи меня пользоваться тем. Вот эта история. Сделай то, чему я вообще не понимаю, да, это внуки. И я вижу, как растет вот эта толерантность, да, к тому, что они чего-то не могут, но вот она растет через какую-то, ну, любовь, что ли. Федя занимается с моей мамой английским. Мама очень структурированная, такой человек четкий, да, нужно прийти вовремя. И с Асей это выходило. Ася, правда, приезжала к ней к 8 утра, делала все уроки и так далее. Но с Федей это не выходит никак. Ну, просто, что не делай. И мама моя, которая, мне кажется, любого может заставить там родину любить, Федю не может. Последний раз она говорит, ну, ты понимаешь, вот она ко мне приезжает опять, значит, домашняя работа не сделана, то не сделано, все не сделано. И я такая уже открыла рот, чтобы сказать ему, все, не приходи ко мне больше никогда. А он так вздохнул, обнял меня и говорит, устал я что-то маленько. И я, говорит, от этого маленько все ему простила. И я думаю, что принять, что человек что-то не может, принять, что ты его можешь любить, даже если он что-то не делает, да, или не делает так, как ты хочешь, это тоже, в общем, такой большой дар, это непросто.
Да, но при этом наши родители легко это принимают у наших детей, у своих внуков, но совершенно не принимают этого у нас.
Да, конечно.
Вообще никак.
Мы были с ребятами-подростками на конференции, там были дети разного возраста, совершенно из разной среды, и они так подкусывали друг друга. И мы с ними ходили на конференцию, где выступали тоже подростки, и я думала, как они вот вообще будут это слушать, потому что были заявлены очень разные темы, но, собственно, суть конференции сводилась к тому, что я что-то смог. Выходили ребята совершенно с разными историями. То есть там была история про то, как ты как-то избавился от серьезной зависимости. Была история девочки-отличницы, которая училась-училась, дошла до ручки, начала принимать антидепрессанты, бросила учиться. Чемпионка, которая ездила на все олимпиады, везде выигрывала и совершенно выгорела. Была история девочки из мусульманской страны, которая приехала в Москву и стала играть в футбол. Там история одиночества, история там каких-то ссор с друзьями. Очень были серьезные ситуации. Сидел полный зал подростков совершенно из разных школ, разного возраста, из разной среды. И они так это слушали, они задавали такие вопросы, и от них было столько поддержки. Не было ни одного какого-то не обесценивающего, там, не унижающего комментария, ни смешка, даже в том месте, где вроде как бы, казалось бы, можно было бы посмеяться. Столько было поддержки от них. Не часто, честно говоря, встретишь такой во взрослой среде, и я подумала, что действительно эти дети что-то такое умеют, чего не умеем мы.
В целом наши дети ужасно крутые. Посмотрим, как дальше будут развиваться события, и что станет с их суперталантами, и супернавыками, и суперспособностями. Нам пока остается у них учиться и стараться не показывать, что на самом деле то, что нас раздражает, с другой стороны, нас бесконечно восхищает.
А такие крутые они, потому что мы у них такие золотые.
Нельзя не согласиться.
Пишите ваши письма, мы очень ждем их. Как правильно пишется наш ящик, смотрите в описании к этому эпизоду. А также ставьте лайки, классы, звездочки и оставляйте свои комментарии на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Мы вас обнимаем. Пока-пока.
Пока-пока.
Пока.